Глава 12, посвященная стирке и лабочьим яйцам. На завтра Чермейн проснулась рано, потому что потеряшка уткнулась ей в ухо холодным носом, предполагая, очевидно, будто и сегодня они, как обычно, отправятся в королевскую резиденцию. «Нет, мне туда не надо», — хмуро сказала Чермейн. «Сегодня королю надо заниматься принцем Людовиком. Потеряшка, уйди, а то как бы я не превратилась в какую-нибудь Изолу и не отравила тебя, или в Матильду, и не наслала на тебя злые чары. Уйди, пожалуйста». Потеряшка печально засеменила прочь, но Чермейн уже не могла заснуть. Скоро она встала, пытаясь разогнать хмурое настроение тем, что обещала себе провести день в сладком безделье за чтением «Путешествия мага». Питер тоже встал рано, и у него были другие соображения. «Сегодня мы с тобой выстираем белье, хотя бы часть», — сообщил он. «Ты заметила, что в кухне уже 10 мешков и еще 10 в спальне чародея Норланда. Думаю, в кладовой их тоже уже десяток». Чермейн из-под лобья посмотрела на мешки с бельем. В кухне от них стало не протолкнуться. Она была вынуждена это признать. «Давай не будем», — предложила она. «Наверняка стиркой занимаются кобальды».
«Ничего подобного», — возразил Питер. «Мама говорит, что если копить грязное белье, оно размножается».
«К нам ходит прачка. Я стирать не умею», — предупредил Чермейн.
«Я тебя научу», — сказал Питер. «Хватит уже прятаться за собственным невежеством».
Чермейн сама не понимала, как это Питеру всегда удается приставить ее к работе. Но вскоре она уже вовсю качала воду из водокачки во дворе, наполняла ведра, а Питер таскал их в сарайчик прачечную и там выливал в медный котел. Примерно после 10-й ходки Питер вернулся и сказал:
«Теперь надо разжечь над котлом огонь, но я не могу найти никакого топлива. Как ты думаешь, где он его держит?»
Чермейн, натруженной рукой, откинула со лба потные волосы. «Наверное, там все устроено так же, как в кухонном очаге», — сказала она. «Пойду посмотрю». И зашагала впереди Питера к сарайчику, думая про себя: «Если ничего не получится, можно будет не стирать. Прекрасно». «Нам нужно найти какой-нибудь один горючий предмет», — сказала она Питеру. Питер растерянно огляделся. В сарайчике не было ничего, кроме стопки деревянных бодеек и ящика с мыльной стружкой. Чермейн пристально изучила пространство под котлом. Там было черно от старой сажи. Чермейн изучила бодейки. Слишком большие. Чермейн изучила мыльную стружку и решила, что еще одну пузырчатую бурю лучше не устраивать. Она вышла за дверь и отломила сухую ветку от чахлого дерева. Сунув ее в сажу, она похлопала по котлу и сказала: «Огонь! Гори!» И еле успела отпрыгнуть. Под котлом так и полыхнула. «Вот», — сказала Чермейн Питеру.
«Хорошо», — сказал тот. «Давай обратно к водокачке. Надо наполнить котел доверху».
«Зачем?» — простонала Чермейн.
«Затем, что у нас 30 мешков белья». «А ты как думала?» — отозвался Питер. «Надо налить горячей воды в бодьи, чтобы замочить шелковое и постирать шерстяное. Потом нужна будет вода для полоскания. Это еще очень и очень много ведер».
«Немыслимо», — шепнула Чермейн потеряшке, которая присеменила посмотреть, и со вздохом снова взялась за рычаг водокачки. Между тем Питер принес из кухни стул и поставил его в сарайчик. Затем, к негодованию Чермейн, он поставил бодейки в ряд и принялся выливать в них полные ведра холодной воды, которую Чермейн раздобыла непосильным трудом.
«Я думала, это для котла», — возмутилась Чермейн.
Питер взобрался на стул и стал горстями сыпать в котел мыльную стружку. Из котла уже валил пар и исходило подбулькивание.
«Хватит спорить, давай качай», — велел Питер. «Скоро можно уже будет кипятить белое. Еще 4 ведра, и все. Начинай закладывать в котел рубашки и все прочее».
Он слез со стула и ушел в дом. Вернулся он, таща 2 мешка с бельем, прислонил их к стене сарайчика и отправился за следующим.
Чермейн качала воду, пыхтела, сердилась, лазила на стул, чтобы вылить еще 4 полных ведра в мыльные облака пара, вздымавшиеся над котлом. Потом, радуясь, что можно сменить занятие, она развязала тесемки на первом мешке. Внутри были носки, длинный красный чародейский плащ, 2 пары брюк, а под ними рубашки и кальсоны. И от всего этого попахивало плесенью из-за потопа в ванной, который устроил Питер. Как ни странно, когда Чермейн развязала следующий мешок, в нем оказалось все то же самое, то есть буквально то же самое, что и в первом.
«У чародеев и грязное белье особенное», — рассудила Чермейн.
Она брала охапки белья, взбиралась на стул и загружала белье в котел. «Нет, нет, нет! Стой!» — закричал Питер, когда Чермейн только-только успела положить в котел содержимое второго мешка. Питер кинулся к ней через газон, волоча на буксире еще 8 мешков, которые он связал вместе.
«Ты же сам сказал!» — запротестовала Чермейн.
«Дурында! Надо же сначала разобрать белье!» — выдохнул Питер. «Кипятить можно только белое!»
«Я не знала!» — надулась Чермейн.
Все утро напролет она разбирала белье и раскладывала его грудами на траве, а Питер загружал белые рубашки кипятиться и наливал мыльную воду в бадьи, чтобы замочить там плащи и носки и 20 пар чародейских брюк. Наконец Питер сказал: «Наверное, рубашки уже прокипятились», и поставил на траву бадью с холодной водой для полоскания. «Гаси огонь, а я солью горячую воду».
Чермей понятия не имела, как гасить колдовской огонь. Для эксперимента она постучала по котлу и обожгла руку. «Уй! Огонь! Погасни!» — вскрикнула Чермейн.
Пламя послушно стихло, заискрилось и исчезло. Чермейн облизывала пальцы и смотрела, как Питер открывает кран внизу котла и выпускает в сливное отверстие в полу розовую мыльную пену. Чермейн присмотрелась к струе сквозь пар.
«Я не знала, что мыло было розовое», — заметила она.
«Не было оно розовое», — сказал Питер. «О, небеса! Посмотри, что ты натворила!» Он вскочил на стул и принялся доставать из котла окутанные паром рубашки специальной деревянной рагулькой. Оказалось, что все до единой рубашки, плюхавшиеся в холодную воду, стали сочно-светло-вишневыми. После рубашек Питер извлек 15 крошечных севших носочков. Они были бы малы даже Моргану и детского размерчика пару чародейских брюк. В самом конце он выудил очень маленький вишневый плащ и укоризненно предъявил его Чермейн. Плащ был мокрый и горячий. «Вот что ты наделала», — сказал Питер. «Никогда не клади красные шерстяные вещи с белым бельем. Краска линяет. А плащ теперь и на кобальда не налезет. Ну ты и дурында!»
«Откуда я знала?» — с чувством воскликнула Чермейн. «Я всю жизнь жила, как в теплице. Мама не подпускает меня и близко к прачечной».
«Потому что это неприлично, понятно», — брезгливо скривился Питер. «Что думаешь, я буду тебя жалеть?» «Так вот, не буду. Но к катку я тебя и близко не подпущу. Страшно подумать, что ты с ним сделаешь. Попробую наложить отбеливающие чары, пока отжимаю белье. А ты пойди принеси из кладовой бельевую веревку и тот тазик с прищепками и развесь все сушиться. Могу я рассчитывать на то, что ты при этом не удавишься или еще чего-нибудь не учудишь?»
«Я не дурында», — надменно отвечала Чермейн.
Примерно через час, когда Чермейн с Питером, усталые и мокрые от пара, чинно ели в кухне вчерашние нераспроданные пироги, Чермейн не могла удержаться от мысли, что с бельевой веревкой она обошлась гораздо ловчее, чем Питер, с катком и отбеливающими чарами. Бельевая веревка зигзагом пересекла двор 10 раз, и она держалась и не падала. Рубашки, которые теперь раскачивались на ней, прихваченные прищепками, были не белые. На одних виднелись красные подтеки, по другим велись занятные розовые разводы, а третьи стали нежно-голубыми. Почти на всех плащах там и сям проступали белые полосы.
Все носки и брюки превратились в молочно-белые. Чермейн решила, что с ее стороны очень деликатно не указывать Питеру на то, что эльф, пробиравшийся сквозь зигзаги белья, рассматривал его в крайнем замешательстве.
«Смотри, там же эльф!» — воскликнул Питер с набитым ртом.
Чермейн проглотила последний кусок плюшки и открыла заднюю дверь, чтобы узнать, зачем эльф пожаловал. Эльф пригнул гордую белокурую голову, чтобы не задеть притолку, прошагал в середину кухни и поставил там на стол стеклянную шкатулку, которую принес с собой. В шкатулке были три округлые белые штуковины размером с теннисные мячики. Питер и Чермейн смотрели то на них, то на эльфа, который просто стоял рядом и ничего не говорил.
«Что это такое?» — спросил наконец Питер.
Эльф поклонился, еле заметно.
«Это, — произнес он, — три лабочих яйца, которые мы удалили из организма чародея Норланда. Операция была крайне сложной, однако нам удалось успешно ее провести».
«Лабочьи яйца?» — воскликнули Питер и Чермейн едва ли не хором. Чермейн почувствовала, как зеленеет, и от души пожалела, что съела ту плюшку. Веснушки на белом лице Питера стали темно-коричневые. Потеряшка, которая клянчила себе ленч из-под стола, панически заскулила. «Почему? Почему вы принесли яйца сюда?» — выдавила Чермейн.
Эльф бесстрастно ответил. «Потому что мы обнаружили, что уничтожить их невозможно. Все наши усилия, и магические, и физические, оказались тщетны. Яйца выдерживают любую нагрузку. В результате мы пришли к выводу, что уничтожить их способен лишь огненный демон. Чародей Норланд поставил нас в известность, что к настоящему времени у мисс Чермейн появится возможность связаться с огненным демоном».
«Чародей Норланд жив? Он может говорить?» — взволнованно воскликнул Питер.
«О да», — сказал эльф. «Он быстро поправляется и должен быть готов вернуться сюда самое большее через 3-4 дня».
«Ой, как я рада!» — сказала Чермейн. «Значит, это он болел из-за лабочих яиц?»
«Так и есть», — подтвердил эльф. «Представляется, что чародей несколько месяцев назад повстречал лабока, гуляя по горному лугу. Поскольку он чародей, яйца впитали его магию, и теперь уничтожить их практически невозможно. Предупреждаем вас, что нельзя не прикасаться к яйцам, не пытаться открыть шкатулку, в которую они заключены. Эти яйца крайне опасны. Советую вам как можно скорее прибегнуть к услугам огненного демона».
Пока Питер и Чермейн нервно сглатывали и таращились на три белых яйца в шкатулке, эльф отвесил еще один легкий поклон и удалился через внутреннюю дверь. Питер взял себя в руки и бросился за ним, крича, что еще не все выяснил. Но когда он выскочил в гостиную, то успел увидеть только, как закрывается входная дверь. Когда он, а за ним Чермейн, а за ней потеряшка, выбежал в сад, эльф и след простыл. Чермейн заметила Ролла, который с хитрой миной выглядывал из-за стеблей гортензии. Но эльф исчез как не было. Чермейн подхватила потеряшку и сунула ее в руки Питеру.
«Питер, — сказала она, — держи потеряшку и не дай ей убежать за мной. Я сейчас приведу кальцифера». И она помчалась по садовой дорожке.
«Скорее! — крикнул ей вслед Питер. — Постарайся как можно скорее!»
Чермейн не нуждалась в подобных советах. Она бежала, слушая отчаянный писк и подвывание потеряшки. Она бежала и бежала, пока не свернула за скалу и не увидела впереди город. Там ей пришлось перейти на быстрый шаг, схватившись за бок, однако она все равно спешила изо всех сил. Одна лишь мысль о круглых белых яйцах на кухонном столе заставила ее, едва отдышавшись, снова перейти на рысь. А вдруг яйца проклюнутся, а она не успеет найти кальцифера? А вдруг Питер наделает глупости и, например, попытается наслать на них чары? А вдруг... Чтобы отвлечься от прочих кошмарных вариантов, Чермейн пыхтела себе под нос. «Какая же я дурында! Надо было спросить у этого эльфа, что такое эльфийский дар, а я начисто забыла. Должна была вспомнить».
Дурында я!» Но сосредоточиться на этом она не могла. Перед глазами у нее была только одна картина. Питер бормочет над стеклянной шкатулкой заклинание. С него станется. Когда Чермейн вбежала в город, хлынул дождь. Чермейн обрадовалась. Это отвлечет Питера от лабочих яиц. Ему придется бежать во двор и снимать белье, пока оно снова не промокло. Только бы он не успел ничего натворить. В королевскую резиденцию она прибежала мокрая до нитки, едва дыша, и замолотила молотком, и затрезвонила в звонок даже отчаяннее, чем когда увидела Светика на крыше. Прежде чем Сим открыл ей, прошла целая вечность. «Ой, Сим!» — выдохнула Чермейн. «Мне срочно нужен кальцифер. Вы не знаете, где он?»
«Разумеется, знаю, мисс», — ответил Сим, ничуть не удивившись тому, что волосы у Чермейн промокли, а с платья течет. «В настоящее время сэр Кальцифер в главной гостиной. Позвольте мне проводить вас». Он закрыл дверь и зашаркал прочь, а Чермейн проследовала за ним, оставляя на полу мокрую дорожку, по длинному сырому коридору, мимо каменной лестницы к огромной двери в задней части резиденции, где Чермейн еще не бывала. «Прошу сюда, мисс», — сказал Сим, распахивая величественную, хоть и обшарпанную дверь. Чермейн вошла, и в уши ей ударил рев нестройного хора. Она очутилась посреди толпы пышно разряженных гостей, которые кричали друг на друга, прогуливаясь с кусками торта на изящных тарелочках. Торт был первым, что Чермейн узнала. Он гордо высился на специальном столе в центре зала. Это было, как увидеть старого друга среди всех этих расфуфыренных чужаков. Ближайший гость, облаченный в истинно черный бархат и темно-синюю парчу, повернулся, высокомерно уставился на Чермейн, а потом обменялся возмущенными взглядами со стоявшей рядом дамой. Дама была одета. «Нет, не может быть, чтобы в бальное платье, сейчас же только время чая», — в ужасе подумала Чермейн. «В шелк и атлас, такие пышные, что рядом с ней даже тетушка Симпрония выглядела бы убого, окажись она здесь». Но тетушки Симпронии здесь не было. А лорд-мэр был, и его супруга тоже, и вся остальная городская знать. «Сим», — поинтересовался человек в истине черном, — «кто это мокрая мещаночка?» «Мисс Шарман», — ответил Сим, — «новый секретарь Его Величества, Ваше Высочество». Он повернулся к Чермейн. «Позвольте представить вас Его Высочеству, кронпринцу Людовику, сударыня». Он сделал шаг назад и закрыл за собой дверь. Чермейн подумала, что со стороны пола было бы очень любезно разверзнуться под ее промокшими ногами и дать ей тихо, мирно рухнуть в подвал. Она напрочь забыла о визите кронпринца Людовика. Очевидно, принцесса Хильда пригласила на встречу с принцем лучших людей Верхней Норландии. И она, простая обывательница Чермейн Бейкер, вломилась в разгар торжественного чаепития. «Счастливо познакомиться, Ваше Высочество», — натужно выговорила она. Получился перепуганный шепот. Похоже, принц Людовик ее не расслышал. Он засмеялся и сказал: «Мисс Шарман — это кличка, которую дал тебе король, малютка». Он указал вилкой на даму в не вполне вечернем платье. «Я называю мою секретаршу мисс Прорва. Видишь ли, она обходится мне в целое состояние». Чермейн открыла было рот, чтобы сказать, как ее зовут на самом деле, но дама в не вполне вечернем платье успела первой. «Как ты смеешь так говорить?» — выпалила она. «Ах ты, злобная тварь!» Принц Людовик рассмеялся и отвернулся побеседовать с бесцветным господином, который подошел к нему в бесцветном сером шелковом костюме. Чермейн хотела тут же украдкой удалиться и разыскать кальцифера, но тут свет большого канделябра над головой упал кронпринцу на профиль. Чермейн увидела, что глаз у Людовика так и вспыхнул лиловым. Чермейн застыла, словно ледяная статуя ужаса. «Принц Людовик Лабакин!» Она оцепенела, хотя и понимала, что ужас написан у нее на лице,
понимала, что все увидят, в каком она ужасе, и удивятся, в чем дело. Бесцветный господин уже смотрел на нее, и в его спокойных розовато-сиреневых глазах читалось любопытство. «О, небеса!» — подумала Чермейн. «Он тоже Лабакин!» Вот что испугало ее, когда она столкнулась с ним у кухонь. К счастью, тут от бокового столика как раз отошел лорд-мэр, чтобы низко поклониться королю, и Чермейн заметила за его спиной лошадку-качалку. Нет, она увидела даже не одну, а очень много лошадок-качалок. Это немного развеяло ее ужас. Лошадки-качалки почему-то были выстроены в ряд вдоль всех четырех стен парадного зала. На лошадке, которая стояла ближе всех к большому мраморному камину, выседал Светик и глядел на нее серьезными глазами. Чермейн поняла, что он увидел, как она потрясена, и хотел выяснить, чем именно. Чермейн начала лавировать камину. По пути она увидела Моргана. Он сидел у мраморного камина и играл в кубики. Над ним стояла Софи. Несмотря на темно-бирюзовое платье и общее впечатление участия в чаепитии, Софи на миг показалась Чермейн огромной львицей со скаленными зубами, охраняющей маленького львенка. «О, здравствуйте, Шарман!» — сказала принцесса Хильда. «Можно считать прямо в ухо Чермейн. Возьмите кусочек торта, раз вы здесь». Чермейн с сожалением поглядела на торт, но ограничилась тем, что вдохнула его сладкий аромат. «Нет, благодарю вас, мэм», — ответила она. «Видите ли, мне нужно передать кое-что... миссис Пендрагон. Где же кальцифер?»
«Что же, вот она», — показала принцесса Хильда. «Должна заметить, в данный момент дети ведут себя превосходно. Хотелось бы, чтобы это было надолго». Она зашелестела прочь, чтобы предложить торт очередному разряженному гостю. Невзирая на шелест, платье у нее было отнюдь не такое нарядное, как у всех остальных. Местами оно выцвело чуть ли не до белизны и напоминало Чермейн брюки чародея Норланда, которым Питер применил отбеливающие чары.
«Ох, только бы Питер не стал насылать никаких чар на лабучие яйца!» — молила про себя Чермейн, лавируя к Софи.
«Привет», — сказала Софи с несколько натянутой улыбкой. Светик за ее спиной раскачивался на лошадке-качалке, которая скрипела, скрип-скрип-скрип, что не могло не раздражать. Рядом с ним стояла толстая нянька и нудила: «Мастер Светик, слезьте, пожалуйста. Вы очень шумите, мастер Светик. Мастер Светик, я не хочу повторять вам все по два раза. Снова и снова. Это, пожалуй, раздражало еще сильнее». Софья опустилась на колени и дала Моргану красный кубик. Морган протянул кубик Чермейн.
«Синя», — сообщил он.
Чермейн тоже опустилась на колени. «Нет, не синий», — сказала она. «А какой?»
Софья проговорила уголком рта. «Рада тебя видеть. Что-то меня этот принц не впечатляет. А тебя? И это его разряженная фифа».
«Иова», —
предположил Морган, снова протягивая Чермейн кубик.
«Полностью согласна с вами», — шепнула Чермейн Софи. «Нет, не лиловый, красный. А вот принц как раз лиловый. Глаза у него лиловые. Он Лабакин».
«Что?» — изумилась Софи.
«Касня?» — спросил Морган, с недоверием глядя на кубик.
«Скрип-скрип», — скрипела лошадка-качалка.
«Да, красный», — сказала Чермейн. «Я сейчас не могу объяснить. Скажите, где кальцифер? Я расскажу ему все, а он вам. Мне срочно нужен кальцифер».
«Я здесь», — сказал кальцифер. «Зачем я тебе понадобился?»
Чермейн оглянулась. Кальцифер восседал среди пылающих в камине поленьев, смешивая свое голубое пламя с оранжевым огнем от поленьев. И вид у него был такой мирный, что Чермейн не заметила его, пока он не подал голос.
«Ой, как хорошо!» — сказала она. «Вы можете прямо сейчас отправиться со мной в дом чародея Норланда? У нас там срочное дело, с которым может справиться только огненный демон. Пожалуйста!»